Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана
и Евгений.
Мы так стараемся понравиться мужчине, мы стараемся ему угодить, нам кажется, как будто мы прям все делаем правильно.
Ну, что, Оксан, вы ошибаетесь. Ну, не только ты ошибаешься, да, все девушки ошибаются.
Ну, знаешь, Жень, здесь вот тогда возникает много вопросов. Как ошибаемся, где ошибаемся, почему мы в конце концов ошибаемся?
О, а на эти вопросы есть ответы. О женских ошибках мы прямо сейчас поговорим с психологом Натальей Королевой.
Есть два вида ошибок. Первые ошибки, когда женщина уже в отношениях. И есть ошибки, когда женщина еще не в отношениях и в них заходит. На мой взгляд, те ошибки, которые в отношениях, они истекают из тех ошибок, которые женщина уже сделала перед тем, как войти.
Ну, так-то логично. Как войдешь, так и будешь потом ходить.
А вот когда женщина только хочет отношений, ошибки там основные. Это она не понимает, чего она хочет от отношений.
Она просто увидела этого мужчину и вдруг показала, что она влюбилась.
А она даже, бывает, не этого мужчину увидела. У нее просто есть такая мысль, я называю это мысли-вирусы, что надо замуж. Зачем ей надо замуж? За кого ей надо замуж? Для чего ей надо замуж? Что она там будет делать? Таких мыслей нет. Непонятно.
Вообще, это, мне кажется, частая такая проблема, когда женщины начинают к 30 особенно подходить, и начинается «мне пора замуж». То есть первое, что женщина должна себе задать, вопрос «а зачем мне туда?».
Да, и еще то, что женщина считает, что мужчина каким-то образом автоматически должен решить ее проблемы. Даже не надо обдумывать и обсуждать, это как будто как-то подразумевается автоматически. Если я встретила мужчину, он будет решать мои проблемы. Понятно, что современные мужчины не очень-то горят желанием решать проблемы женские, я их очень хорошо понимаю, мне тоже это было бы неинтересно.
То есть что, это распространенное потребительское отношение? Я хочу за тебя замуж, реши мои проблемы после того,
как... Я бы даже сказала, это не потребительское, потому что это неосознанно, это вот как небо голубое, трава зеленая, мужчина решает проблемы. Ну вот типа мужчина этот, кто-то,
кто решает... Так, а в чем ошибка? Мужчина действительно решает проблемы, Наталья, если что.
Так и женщина что же решает проблемы,
понимаете? Решает проблемы какие-то глобальные.
Ошибка в том, что женщина остается инфантильной. Она не хочет взрослеть, она не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь. И тогда она может найти только такого же инфантильного себе мужчину. И вот у них начинаются созависимые игры. Кто кого больше обидел, кто кому больше причинил страданий.
Это вы сейчас на собственном опыте мне рассказываете, потому что вот то, что нам говорили, по крайней мере, мне говорили другие психологи, они говорят о том, что наоборот, вот если такая инфантильная дама попадается, то она ищет себе такого вот мужлана, который в штору сморкается и радуется тому, что он это делает, потому что, ну вот он мужлан, но сейчас будет решать ее проблемы.
Я понимаю, о чем вы говорите, вы правы здесь, но смотрите, когда один из партнеров в отношениях типа как папа или мама, и один типа как ребенок, они постоянно меняются ролями, понимаете? Не может кто-то постоянно быть только папой или только мамой. И у них случается вот этот переворот, и мужчина тоже начинает капризничать, и он тоже начинает вести себя...
Ну, конечно. Мужчина говорит, ты мне поесть не приготовила. А женщина говорит, а ты меня не отвез.
Ты меня не вдохновила, говорит мужчина.
Нет, слушайте, я вам еще больше скажу. Мужчина иногда говорит, я умираю, у меня температура 37,1.
Да-да-да.
Наконец-таки вы в этом признались.
Как я это выдержу? Как я это выдержу? У меня, конечно, свой опыт, ну, честно скажу, он богатый, потому что первый раз я вышла замуж в 30, и у меня было много всяких историй разных.
А давайте конкретнее остановимся. Итак, два направления. Первое направление, когда женщина только хочет отношений, что-то там себе в голове понапридумывала, и мужика-то у нее еще пока нет, и даже на примете пока никого нет. И главная ошибка, если мы правильно поняли, она не понимает, зачем ей нужно замуж. Но, Наталья, замуж-то ей нужно? Или, в принципе, если она не видит в этом необходимости, то можно, в общем, успокоиться и ничего такого не делать?
Но здесь индивидуально, конечно. Семейные психологи и многие сексологи об этом говорят, что у нас сейчас институт брака, он претерпевает изменения. То есть у нас уже слишком много разных форматов, помимо того, к чему мы привыкли. Тот самый патриархальный союз, в котором мужчина как раз принимает решение, и то у меня к этому большие вопросы, если мы заглянем чуть-чуть назад, на ком все это держалось в этой стране, в 20 веке, женщины, им пришлось просто стать очень даже сильными, да, и ответственными. И сейчас у нас есть какие-то партнерские отношения, есть отношения, я даже не знаю, как можно об этом говорить, но здесь отношения втроем, ведь есть отношения свободные,
где, таких много?
Где люди...
Вот я как раз хотела сказать, это не самые распространенные,
не самые распространенные, да. Да, но смотрите, но ведь у нас сейчас появилась возможность выбора, потому что брак, как он исторически сложился и существовал столетиями, он был на что направлен? Он был не про любовь, он был про род, про то, чтобы сохранить, про выживание. Но если это были высшие сословия, то это было объединение семейств. Если это были низшие сословия, то, понятно, это было просто выживание, потому что легче. Потому что чем больше народу, тем больше рабочих рук, мужская сила нужна. Сейчас я вам расскажу такую штуку. У меня шуточный был пост на эту тему. Но ведь в доаграрную эпоху у нас был матриархат, потому что главными кормильцами были женщины. Они и детей рожали, и выкармливали, и занимались вот этими всякими собирательством травки там и так далее. Мужчина уходил на охоту, но охота это там повезет, не повезет. А потом изобрели плуг.
Плуг во всем виноват.
Конечно. Мужская грубая сила стала важнее, и мужчины заняли главенствующую роль. То есть это как бы сейчас не идея феминизма, это просто так вот.
Да, я хотела сказать, сейчас кто-то может сказать так, так, это так. Я...
Нет, ни в коем случае. То есть феминизм это очень классно, но вот в разумных пределах. А это
в
просто...
разумных пределах все классно,
в разумных
Наташа.
Пределах, да. А это о том, что, собственно, и сейчас мы находимся в другой среде, когда женщина может сама работать, она может заниматься, чем она хочет, она может сама воспитывать детей.
Вот смотри, что такое сейчас? Я родился, когда 20 век подходил уже к своему завершению. И еще задолго до моего рождения произошло то, о чем вы говорите. Если уж в историю, да, углубляться, то произошло после отмены крепостного права. И тогда действительно началась вот эта индустриализация, и тогда действительно поменялись роли, и в течение вот этого конца 19 века, потом 20-го, это же все менялось. Мы к этому уже пришли, мы должны уже к этому привыкнуть. Уже женщина никогда не будет, понимаешь, матрёной из 16 века.
Ну, многие остаются.
Потому что проблемы этих матрёнок.
Я говорю про выбор. Есть люди, которые, ну, про отношения. Это как бы, знаете, это как структура личности. Вот человеку нужны отношения, он хочет быть в браке, он хочет быть в долгих отношениях, но ему там нужны новые опоры. Потому что больше нельзя там опираться на то, что ты зарабатываешь деньги, а я мою полы. Да?
Абсолютно.
Я вот об этом говорю. И сейчас людям нужно уметь видеть ценность в себе, в партнере, в другом. И сохранять эти отношения по-другому.
А мне стало интересно, вот эта запретная тема, отношения втроем. То есть люди втроем договариваются.
Какая
сейчас.
Она запретная, ты что?
Ну, Наталья сказала, что, не знаю, можно ли говорить, нельзя. И очень аккуратно, просто... Это может много кого интересовать, но не каждый признается, что это интересует именно меня. Это как тема измены и так далее. Люди договариваются и живут втроем?
Живут втроем,
встречаются
втроем. У меня
сейчас просто мозг
крушится. Но это редко.
Ну откуда вообще?
А может быть... А
когда? Чего вы взяли, что это редко? Я вообще не понимаю.
Нет, именно когда договорились.
На каждом шагу вообще. Именно когда договорились. Смотрите. Мы не говорим о том, что они живут прямо вместе. Вот ты пылесосишь, ты там убираешь за котенком, я зарабатываю деньги. Нет, так же нет. Но, в принципе, они, можно сказать, что живут втроем. У меня очень много знакомых так делают. Ну, потому что он может пойти в соседнюю квартиру.
И она говорит,
ее это вообще не парит вообще никак. Потому что он говорит, слушай, уйди уже к ней, я тут хоть отдохну. Да слушай, я не понимаю, откуда это распространенная история, очень распространенная.
Опять-таки в некоторых кругах все-таки нужен определенный уровень образования, уровень свободы личности, свободы вот этих вот каких-то условностей, когда человек может себя услышать. Если затронуть вот эту тему, это же как тема измены, да, жить втроем.
Типа, не, ну это уже
типа
какая?
Кто-то терпит измену, на самом деле это вопрос отношения к сексу.
Давайте вот то, что нам написали в Инстаграме. Мужчина обещает мне золотые горы, я верю и жду, но непонятно, дождусь ли я.
Это вторая самая распространенная ошибка, когда женщина уже в отношениях. Она ждет. Она верит обещаниям. Вот это прям классический случай. У меня к этому такой подход. Ты можешь вступать в отношения, если хочешь, как взрослый, зрелый человек, то ты вступаешь в отношения с тем человеком, каким он сейчас является. Если мужчина зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц, а ты рассчитываешь на 500 тысяч, то это как-то нелепо выйти за него замуж, пинать его, ждать, устраивать ему скандалы, когда же он начнет зарабатывать 500 000. И это история про инфантильность, конечно, когда я не хочу брать на себя ответственность даже за принятие решений, даже за то, чтобы понять, что этот мужчина мне не подходит. Я типа верю снова и снова, я просто верю, я такая наивная. И когда потом, в конце концов, пройдут годы, да, он будет виноват.
Я потратила на тебя лучшие
годы. Да, он будет виноват, а я буду жертва.
Как расценивать то, что мужчина настаивает на том или ином цвете волос? Мне кажется, это запредельный вопрос, но это запредельный вопрос от слушательницы. Для меня запредельный. Ну, как можно настаивать? Ну, ладно. А как расценивать то, что мужчина настаивает на том или ином цвете волос?
Ну, чтобы она носила какую-то определенную вещь. Например, да. Не это платье, а вот это.
Чтобы нравится ему, я это делаю. Ну, может быть, сама это и не хочу, да? Получается, что стараюсь понравиться мужчине. Вот это моя ошибка, спрашивает наша читательница.
Здесь, мне кажется, контекстуально, потому что это может быть элементом абьюза, когда один человек постоянно давит другого, не принимает его, заставляет его там меняться, только по своим правилам как-то играть. Ну, то есть, если вот это относится только к цвету волос, это может быть у мужчины такой сексуальный психотип. И вот ты мне всем нравишься, но меня больше возбуждают блондинки. Ну, у мужчин такое бывает. И это может быть вполне невинно.
А у женщин такого не бывает. Мне вот
у женщин по-другому, у женщин по-другому сексуальность формируется, у женщин такое крайне редко. Вот эти всякие фетиши, это в основном у мужчин. Понимаете, мужчина может запасть на тембр голоса, на поворот головы. Вот.
Ой, а тетенька не может.
Не знаю, мне кажется,
не может.
Я могу только за себя тембр сказать, вряд ли.
Нет,
вообще вот все равно, как он выглядит.
И знаете, Марлен Дитрих говорила, что говорят, что мужчины умнее женщин, но я не видела ни одной женщины, которая бы потеряла голову из-за ног.
А как же женщина любит ушами? Это про другое, мне кажется, это про комплименты.
Да. Это про «девочка моя, ты самая лучшая, ты самая красивая, какая у тебя нежная кожа, боже мой».
Так, Наташенька, спокойно, подождите. А когда она подходит к нему и говорит: «Ой, какой ты у меня сексуальненький, ой, как мне нравится твоя лысинка и вообще
пузико». Мужчины это тоже любят.
Ну так что, получается, все ушами
конечно
любят, понимаешь?
А иначе бы в секс по телефону не звонили бы практически только мужчины.
Вот это новая для меня история, но это мы потом обсудим.
Вот к этому же вопросу. Мужчина говорит: «Я там хочу, чтобы ты вот это надел». Но и туда же. Мужчина говорит: «Я хочу, чтобы ты надела вот этот сарафан, потому что он длинный, а вот короткую юбку не носи». Это ревность или боязнь
или
его?
Или это тоже элемент абьюза,
кстати? Ну вот для меня это абьюз, когда мужчина начинает женщину свою воспринимать как свою собственность. Я, знаете, не люблю никакой категоричности, потому что, опять-таки, я очень много работаю именно с семейными системами, и я вижу, какие люди вместе живут подолгу, да, какие там у них бывают, ну и у друзей тоже, вот долгие союзы. Ведь если туда зайти внутрь, то можно посмотреть и подумать: «О, боже мой, я бы так никогда не смогла». А человеку там хорошо комфортно. Поэтому если для женщины это допустимо, она считает это проявлением любви. Не знаю, с ней так папа всегда себя вел, мама так всегда вела, теперь муж так себя ведет, ей там как раз как-то хорошо и понятно, да?
То есть
там
она начнет себя некомфортно чувствовать, если ей как раз не говорить: «Слушай, не носи, пожалуйста,
возможно,
эту юбку». Да?
Возможно. Но возможно, что если такая женщина вступит на путь самопознания, саморазвития, там пойдет какие-то тренинги к психологам, то она начнет меняться, и тогда вот эта вся система ее может разрушиться, потому что она скажет: «А вообще-то мне это не нравится, а почему ты мне диктуешь?» И здесь такие очень тонкие вещи. Я целиком и полностью за разводы, но я и всегда за то, чтобы сохранить, если что-то можно сохранить и имеет смысл сохранять.
Что вы имеете в виду целиком и полностью за разводы?
Ну, я вот со своим мужем, например, разводилась один раз.
Ну, то есть, как бы, если это к тому идет,
это был лучший выход. Потом мы снова поженились через несколько лет. Вот прям даже на собственном опыте.
Нормально, у меня сосед, он третий раз на одной и той же женится.
Один из следующих вопросов. Я с мужчиной из благодарности. Не могу сказать, что я его люблю, но он хороший, он для меня много делает, мне с ним комфортно. Чем это грозит?
Разными вещами. Ситуация всегда индивидуальна. Есть несколько вариантов. Есть вариант, когда это женский сценарий, семейный, системный, родовой.
Мама так жила с папой.
И все с хорошими мужчинами живут как бы из благодарности. Я бы здесь тогда сказала даже «как бы». То есть женщина может вполне там к мужчине испытывать какие-то чувства, но это как-то и не принято, она не умеет любить, не знает, как это любить мужчину как женщина, а как быть благодарной, знает. Второй вариант – это когда она действительно его не любит, когда ей действительно с ним некомфортно, тогда психосоматика, женские заболевания, все возможные, там, и сахарный диабет, все что угодно, ну, как бы в протяжках. Женские заболевания даже у совсем молодых женщин. То есть вот если ко мне приходит женщина молодая, там, еще до 30 лет, и рассказывает, что она вот не любит своего мужчину, но живет с ним, потому что, не знаю, удобней у него квартира или что-то еще, я у нее спрашиваю про гинекологию, и она мне сразу говорит: да, у меня вот это, вот это, вот это и вот это. К сожалению, так.
Вот
это...
то, чем
причем
грозит.
У них мы очень высокую цену платим за то, что мы делим постель с теми, кого мы не любим. И когда мы живем с людьми, с которыми нам плохо рядом.
Даже если есть секс, и если нет секса,
то... Если есть секс с нелюбимым человеком долгое время, то обязательно психосоматика будет.
А если нет, то, в принципе, можно какое-то время пережить.
Ну, может быть, да. Тут тоже по-разному бывает.
Как перестать делать все самой и объяснить мужчине, что не могу делать все сама, что мне нужна помощь? Только здесь к этому вопросу, если позволите, мне нужна ремарка из моего опыта теперь уже. Вот нифига она не делает, понимаешь? Ничего она не делает.
Это вопрос контролера, потому что как не делать все самой и объяснить мужчине, да? То есть, понимаете, это такой заход сверху. Это такая мама, которая должна мужчине объяснить. Как вообще вот все разложить, что он должен делать, что не должен. Потому что делать все самой, это значит там, о боже мой, срочно нужно вот это все, давай вставай с дивана, побежали, да. А ему это не нужно, а ей нужно. И вот она делает сама то, что нужно делать, потому что у нее контроль, потому что у нее там гиперответственность, чувство вины. Ну и это, конечно, такая основа созависимости, да. Когда ну, не хочешь делать, просто не делай. Но ей мало просто не делать, ей нужно объяснить мужчине, что это должен делать он. Потому что не делать-то просто, ты просто берешь и не делаешь. И это случается часто, кстати говоря, да, в отношениях. Когда в какой-то момент у одного из партнеров вдруг он понимает, что все, идите все лесом.
А что говорят такие женщины? Если я не сделаю, вообще ничего дома не сделается.
Ну, потому что, да, это такой плащ черного плаща. Там.
Ну, понимаете, да, что это вранье.
Вместе с маской Бэтмена.
Позвольте мне задать вам вопрос. У меня на прошлой работе была коллега, чуть за 40 женщина, да, у нее муж, семья, правда, второй брак, и двое детей у нее от разных мужей и пацаны. И вот старшему парню недавно исполнилось 18. Ну, тот еще разглядяй, ничего он не закончил, что... но, ну, кроме школы ничего не закончил, но приходит Наташа и говорит: ну все, я наконец-то поженила своего-то старшенького. Приходит Наташа через полгода, говорит: ты представляешь? Мои поругались. Пришел ко мне, говорит: я больше ее не люблю. А я ему говорю: что? Нет, ты возвращайся, я тебя дам не люблю.
Ну, как поженила, так и вернула.
Для меня это был такой шок. Но я подумал, между тем, я думаю, я однажды спрошу у психолога. Его семья, мне кажется, более устойчива, потому что, ну все, он боится мам, он будет ее бояться до 50, и он не уйдет от жены, потому что боится мама. Вы меня можете поправить.
Конечно, она более устойчива, потому что треугольник Карпмана, а мы говорим здесь о треугольнике Карпмана, да?
Да.
Треугольник Карпмана – это треугольник созависимости. Отношения с контролером всегда созависимые отношения. То есть она как бы не свою жизнь живет, а жизнь своего сына, я уверена, что и мужа. И вот она как бы за всех отвечает.
Да-да-да, вот и типаж когда они... такой.
Здесь она как агрессор. И при этом она их еще спасает, как бы она считает, что знает, как лучше для них. И когда они чего-то не делают того, как она хочет, жертва, она начинает страдать, болеть и так далее. То есть, если сейчас слегка за 40, то через 10 лет она начнет чуть что хвататься за сердце. Ах, вы там решили что-то сделать, не теми обоями оклеить в квартире в своей стены. Ах, у меня же случится инфаркт. Ну, я так утрирована. И, конечно, эта конструкция очень устойчива. Ко мне приходит девочка 30-летняя, у которой не клеятся отношения, потому что она очень травмирована, потому что у нее всю жизнь папа на ее глазах бил маму по лицу, а она защищала. Прям классический треугольник. Мама – жертва, папа – агрессор, ребенок – спасатель. Дети очень легко туда втягиваются, особенно когда единственный ребенок. А родители-то до сих пор вместе. Они-то все эти 30 лет прекрасно живут и приезжают к ней вместе в гости. Это устойчивая конструкция, это правда. Но вот а надо ли оно, понимаете?
И хорошо ли им в этих отношениях?
А хорошо ли, да.
Я почему и спросил вас. То есть я бы не хотел даже рядом с такой семьей быть, не то что быть каким-то ее участником. Но, пометуя, что вы нам сказали, но если всем хорошо, следует ли выходить из таких отношений?
Нет. Конечно, нет. Если хорошо, не следует. Ну, такова жизнь. Мы же живем в реальном мире, да, не в каком-то виртуальном.
Ага.
И люди очень разные. Это вот про отношения. Когда человек как бы статичен, и он просто живет, ну вот мама сказала: женись, я женился и живу, и все.
А просто женись на этой.
Женился на этой и живу, и терплю. И мы прожили вместе 40 лет, и мы сохранили эти отношения. Но если я иду и начинаю развиваться, то я меняюсь. Ведь человек обновляется, который развивается в карьере, в образовании, в каких-то своих ценностях жизненных, смотрит мир. Он очень сильно меняется каждые 5-10 лет. А партнер может поменяться в другую сторону. Поэтому эти отношения неустойчивы. Да? И люди боятся идти в развитие, потому что боятся потерять отношения. Ну и правильно делать, собственно, но там же другие отношения снова могут возникнуть. Но это такая история не для всех пока. Я была бы за, если бы это было для большинства людей так. Мне кажется, это было бы более здоровое общество во всех смыслах, более счастливое.
Один из следующих вопросов. Мой муж не проявляет инициативу. Мне хотелось бы, но он вот такой вот просто сам по себе спокойный. И как его мотивировать?
Не, а можно я уточню? Или это вопрос из Инстаграма, да? То есть здесь уточнить нельзя, да, что имеет в виду наша...
Я думаю, секс.
Да, то есть если секс — это одно, а если там инициатива в чем-то другом, например, он не хочет делать ремонт. Чтобы сделать ремонт, тоже нужна инициатива.
Или там,
да?
Куда они пойдут гулять, выбирает, допустим, постоянно она.
Потому что ему глубоко все равно, и, в принципе, его тоже можно понять.
Тоже вопрос прекрасный. Ну, смотрите, у женщины существует убеждение, что мужчина должен проявлять инициативу. Так ли это на самом деле?
Кстати, еще у нас есть следующий вопрос. Я никогда не звоню первой, потому что я считаю, что все должен делать мужчина.
Да, у женщины существует убеждение, что мужчина должен проявлять инициативу. Не потому что так на самом деле, потому что инициативу проявляет тот, кому больше надо. Однозначно, женщине, которая задала этот вопрос, ей больше надо. Она более темпераментна. Мужчина привык, что она в отношениях как-то немного ведет, он более спокойный. У мужчин тоже бывают какие-то свои затыки насчет проявления инициативы. А вдруг там не в тот момент попаду или что-то еще? Мужчина ждет от женщины однозначных сигналов. Ну, типа, пойдем займемся сексом. Здесь у женщины есть выбор. Либо продолжать страдать, мучиться и верить, что так, как ей рассказывали в любовных романах и в сериалах, мужчина всегда все делает первый в обязательном порядке, любой. Так он любит. А если он не делает, то он так не любит. Или просто посмотреть на своего мужчину, принять, что он такой, слезть как бы с него. Возможно, даже у него появится какое-то желание что-то иногда проявить, когда не будет вот этого постоянно. Ну, я жду от тебя, да, с поварёшкой такая стоит. Ну, проявляй давай, завоёвывай меня, да? Люди в отношениях, люди состраиваются, люди друг друга очень хорошо чувствуют, и большинство сигналов друг другу мы шлем невербально, и она всегда им недовольна. Но как ты будешь подкатывать к женщине, которая тобой перманентно недовольна? Потому что ты к ней не подкатываешь.
Замкнутый круг получается.
Ты как бы думаешь, сегодня не мой день. Часто бывает так, да. Обидно, конечно, но часто женщине приходится самой проявлять инициативу.
И это нормально.
Я считаю, что да.
Еще один следующий вопрос. Мужчина не хочет, чтобы я работала, а я не хочу сидеть дома, и мы никак не можем найти какой-то общий выход из этой ситуации. Почему мужчина может не хотеть, чтобы женщина работала? Он боится чего-то?
У него такая установка, что он может вообще диктовать женщине, работать или не работать.
Что он вообще может ей что-то диктовать?
Ну да, это мужчина как раз абьюзивного типа.
Нет, слушайте, и здесь возникает вопрос, чья вина? Вот по идее, если отношения двух равноправных людей, то, в принципе, в голову не придет. Я не хочу, чтобы ты работал, я запрещаю тебе работать. Не, жена так не может сказать, не муж. Если отношения, ну, нормальные, партнерские, да? То есть и здесь вот чья вина? Что значит, муж мне запрещает работать? Подожди, вы не говорили до того, как ты вышла замуж об этом?
Не говорили, конечно. Это как раз, да, ошибка перед входом в отношения. Мы начали с ошибок. Обсудить все, вплоть до того, как воспитывать детей, какой взгляд у вас на воспитание, если вы хотите детей, и хотите ли вы детей. А то через 5 лет брака вдруг женщина выясняет, что мужчина не хочет детей. И такая, что делать? Да, а 5 лет назад?
И еще один вопрос туда же, мне кажется, обсуждать все перед тем, как вступить в брак. Многие женщины боятся начать что-то обсуждать, потому что он сбежит.
Вот. Вообще отношения для женщины могут быть хорошими, она может быть в них счастлива, если у нее есть понимание своей ценности. Вот когда женщина, как бабушки учили, что мужика надо схватить и держать, и удержать, и поэтому нужно там 5 борщей ежевечерня. Это же ситуация, я не хочу работать, это потому что я хочу приходить с работы, чтобы ты меня вся намытая, начесанная, с ужином ждала и была занята только мной. Это такая инфантильная мужская фантазия на самом деле. Кажется, что мужчина сильный такой, мощный, он типа зарабатывает и патриарха содержит, но в отношениях-то он хочет, чтобы была мама, которая только им занята, у которой вообще больше никаких интересов и ничего больше в жизни нет. Только вот ты, мое солнышко, все для тебя. Что тебе, котлетку тебе?
Или, может быть, он боится, что она на работе найдет себе
кого-то? Конечно. Ну, то есть это...
Нет, это же вообще болезнь.
Это такой патриархальный уклад, а патриархальный уклад, он на абьюзе, понимаете?
А давайте потому тогда продолжим эту историю. Типа, это бьет, же очень значит, интересная любит. История.
Если женщина не понимает свои ценности, если она считает, что ее задача только мужчину удержать, то что это за отношения? Мужчина же тоже может хотеть женщину удержать и тоже какой-то вклад в отношения делает, если он хочет быть с этой женщиной.
Но здесь, Наташа, удержать не очень верное слово.
Да.
А здесь как бы никто никого не должен держать. Люди должны, наоборот, держаться просто друг за другом, наверное.
Если человеку со мной хорошо, зачем ему куда-то идти? А если ему со мной плохо, то пускай идет.
Да, потому что найдется человек, с которым нам будет хорошо вместе. Но позвольте вот продолжить вот эту историю. Она же очень показательная, эта история, о которой вы говорили. Да, он приходит домой с работы, эта женщина занимается только им, но потом говорит, мне нужен наследник, а ну-ка давай. И вот когда появляется наследник или наследница, женщина начинает заниматься не только им, и все, брак распадается.
Да,
вот,
да
вот
так,
о чем.
Бывает, так бывает.
Так бывает очень часто.
И я считаю, что если женщина соглашается по просьбе мужчины не выходить на работу, они должны заключать брачный договор, у нее должны быть деньги. То есть, ну, он должен ей платить тогда за то, что она совмещает в себе все, потому что, грубо говоря, через 20 лет, если вдруг он поймет, что ему нужно теперь сделать тюнинг своей семейной жизни, и ему теперь хочется, чтобы вот точно так же дома ждала только женщина там в два раза моложе, а она не останется ни с чем.
Брачный договор.
Просто,
очень сложный вопрос.
Просто женщина должна себя обезопасить, если она идет на такое.
А почему ты говоришь, что это спорный вопрос?
Спорный вопрос, потому что брачный договор может рассмотреться мужчиной как недоверие. Я же тебе обещал,
конечно,
что я буду тебя обеспечивать.
Да. Кстати, вот это то, о чем я хотела сказать. Я считаю, что колоссальная роль женщины именно в построении общества. Ну, то есть мужчина, грубо говоря, в отношениях делает то, что ему женщина позволяет или не позволяет.
Видишь, феминистка какая, Наталья.
И пока женщина себя не научится ценить, не просто сразу увидела мужчину, сразу под него подстелилась, лишь бы он там ей колечко на палец надел. Когда она будет готова быть требовательной к нему, как взрослому человеку, и к себе, как взрослому человеку, тогда наше общество немножечко будет другим.
Быть требовательной. Ну, давайте.
А тут сразу мужчина
в разумных пределах. К себе.
А, к себе требовательно.
К нему и к себе.
Потому что знаю одну требовательную.
К себе, конечно
понимаешь,
же.
Которая...
Я тоже знаю, да.
После такой
чуть-чуть
фразы...
Чуть-чуть меня старше, понимаешь, до сих пор не замужем. Такая требовательная блондинка, понимаешь, только вот что-то не в 20 не нужна, не в 40
это
никому.
Это ее способ избегать отношений.
Именно эта фраза «быть требовательной». Вот вы сейчас только сказали, почти каждый мужчина, у него начинают волосы на голове вставать, он это воспринимает не особо так, как хотела донести Наталья. Я даже уверена, что
потому что каждый
не все
через свой фильтр каждый.
И вот смотрите, и вот смотрите, здесь вы как бы боитесь, что у мужчины начинают волосы дыбом вставать. А вот я не боюсь, потому что российское общество очень инфантильно, и вот эти вот мамочки, которые женят своих сыновей, вырастят очень инфантильных мужчин. Человек может быть взрослым в контексте своих там каких-то рабочих отношений и абсолютно инфантильным в семье, понимаете?
Нет, я именно
и ничего
побоялась.
Страшного не будет, если у него встанут волосы на голове, а потом он такой, ну, мне придется это сделать.
Нет, на самом деле волосы встают, я имела в виду, что мужчина не совсем так это понимает.
Мужчина действительно через призму. Вот она слишком требовательна ко мне, понимаете? То есть мужчина
да
боится...
Я думаю, что мы говорим немножечко о разных вещах, которые мы можем назвать одними словами. Как это я называю? Не капризы, взбесившиеся принцессы, да? А то, что для меня сущностно важно. Ну, например, женщина рожает ребенка, и почему-то это какие-то автоматические ее женские дела. Папа, мама, оба там, не знаю, работали, допустим, оба делали карьеру. И вот если я как женщина считаю, что оба родителя должны участвовать одинаково в воспитании, по сути, это и есть мое требование. Но это не буду требовать, как бы, когда ребенок родился, там, да, за ним гоняться. А это будет мое требование к мужчине, с которым я буду строить отношения или не буду.
Вот договариваться об этом нужно перед.
Понимаете?
Перед, да? Никогда ребенок уже, знаешь, никогда у тебя вот такое пузо.
Я здесь требование имею в виду как внутреннее требование. Понимаете, вот у меня там к мужчине может быть требование, чтобы он не был сексистом. Я вот про себя лично говорю. Если я слышу от мужчины какой-нибудь анекдот на тему «Ага, баба за рулем», все. Он ни другом мне не может быть, там, ни любовником, ни кем, ни партнером деловым. Потому что для меня этот человек, ну, как бы вот из другого мира. Понимаете?
А расистом может быть?
Нет.
Тоже не может быть.
Нет. У женщины может быть требование, чтобы мужчина был богат. Например, это может быть ее требование. Она может не хотеть связывать жизнь с мужчиной, который беден. Как у мужчины может быть требование, чтобы у женщины была идеальная фигура. И он это заявляет в начале отношений. И когда она полнеет при родах, она знает, что ей надо быстренько себя в форму привести, потому что...
Потому что они об этом договорились.
Потому что они об этом договорились. И у меня, знаете, приходили мужчины с таким запросом. Мне настолько важно, чтобы женщина была стройная, что я боюсь, вдруг ребенка заведем, вдруг она располнеет. А я, ну, как бы не смогу, я себя знаю. Я вообще не смогу к ней подойти. Так
я всегда думала, что это бывает. Проблема женщин.
Так бывает. Хорошо, когда человек это осознает. Тогда
он
выбирает...
ей об этом говорил?
Да, тогда он выбирает женщину, у которой мама худая, бабушка худая, она сама худая.
Как в балетном училище.
Да, ест ведро и не толстеет, и он может быть спокоен. Это может быть важным критерием. Понимаете, ну вот такова жизнь. Нужно быть честными. Но если это важно, что сделаешь?
Так нужно быть честными и не бояться говорить об этом перед. Так я вам скажу, что очень многие перед боятся. А вдруг он меня бросит, и тогда я уже замуж не выйду.
Они не только перед боятся, они еще и в отношениях потом продолжают играть эту роль. Это я называю львица в мышиной шкурке. Когда надела на себя, я такая маленькая мышка, дорогой, тю-тю-тю-тю-тю. Потом, когда чаша терпения переполнена, она вдруг делает... И мужчина в шоке, кто это?
Что нужно сказать самой себе или задать себе какой-то вопрос, чтобы перестать бояться вот этого?
Надо себя узнать. Узнать свои плюсы, свои минусы, свои достоинства, свои недостатки, свои возможности, свои невозможности. Узнать и принять. Я с этим очень мучилась. У меня сильный характер. Я там всю жизнь с пацанами, там в школе все время. Мне вот по поведению. Я всегда считала, что недостаточно женственно, потому что, ну вот у меня нет вот это, как этот лебедушка, да. Тепло ли тебе, девица? Да, дедушка. Есть такие женщины.
Женщин немало, но, кстати...
Есть мужчины, которым нравятся
смотрите,
такие женщины.
Смотрите, раз уж вы стали об этом говорить, как раз у вас вполне себе зашкаливает женщина. Женственность. То есть это вопрос...
Вот, понимаете, сейчас-то я это понимаю, что я наоборот в другую сторону. Но я-то думала, что это не женственно. А сейчас я понимаю, что есть мужчины, которым нравятся женщины-бодибилдерши. Есть мужчины, которым нравятся женщины-бизнесвумены, да. Есть мужчины, которым нравятся женщины тихие, спокойные, вот о которых вообще не слышно.
То есть, в принципе, есть те, каждая женщина яркие. Может...
Да, если она с собой соединена, то не надо волноваться. Есть путаница очень большая. Она у женщин есть, эта путаница. Да? Когда женщина называет свои качества сильная, целеустремленная, там, умная, и говорит, вот это мужские качества. Почему не мужские-то? А мужчине нельзя наслаждаться ароматом цветка, готовить какие-нибудь там блюда высокой кухни и следить за своей внешностью, он тогда сразу не мужик вроде бы, да?
Нет, ну это не то чтобы заблуждение, это же стереотипы, которые существуют в головах у людей, и тут их очень сложно побороть. Это же то, что вы говорите, это как раз родом из семьи. Наташа, на ярких примерах мы сейчас разобрали такие основные ошибки, которые совершают женщины и перед тем, как входить в отношения, и во время самих отношений. Но возникает вопрос, как много женщин, по-вашему, готовы меняться для того, чтобы быть счастливыми? И какой должен быть первый шаг?
Женщины готовы меняться. Большинство, если вы посмотрите, обучение разное, то, что сейчас вот онлайн-программы, онлайн-курсы и живые тренинги, вот на которых как раз дают какие-то навыки. И женщины более гибкие, они быстрее адаптируются, поэтому женщины готовы, но они просто не знают, что им делать. А первый шаг – это начать заниматься собой, то есть сначала познакомиться с собой. Какая я? Какой у меня характер? Что бы я хотела в себе подкорректировать? Худшее, что можно некоторым людям посоветовать, да, это оставаться таким, как есть. Конечно, здорово меняться, менять себя, делать себя лучше. Какая я, какой жизнью я хочу жить, что мне интересно, каких я хочу отношений и какой мужчина может мне эти отношения дать. Если я хочу быть как за каменной стеной, мне нужен брутальный вот тот самый мужчина. А если я хочу любви, женщина же хочет вот несоединимых вещей, чтобы меня он любил, понимал, чтобы он меня чувствовал, и чтобы я была как за каменной стеной, чтобы он там обеспечил, принимал все решения, а это, ну, 5 разных мужчин.
Я только хотел сказать.
Даже не 2, понимаете? Нужно понимать, что разных вещей можно ждать от разных людей. И нужно здесь очень понять, что тебе важнее. Чтобы тебя любили или чтобы тебя обеспечивали, чтобы тебя принимали или чтобы всех вокруг разогнал своими огромными кулачищами, да? Ну так, я очень образно говорю. Должно быть 3-5 качеств, которые должны быть. Все остальное опционально. То есть женщина должна готова быть, подстроиться так же, как и мужчина в отношениях. Немножечко мы друг с другом притираемся в любом случае, в любом любом возрасте. Хотя, мне кажется, в зрелые годы, кстати, да, для женщин, которые уже возрастные, как они считают, да, которым там, о боже мой, может быть, 35 целых или 40. Я считаю, что в зрелом возрасте отношения построить проще. Как раз потому, что ты уже знаешь себя, ты знаешь людей, у тебя есть опыт, и вы не теряете время. Вы встретились первый раз, сразу друг другу все сказали, не играя в игры. Я хочу вот таких-то отношений. Мужчина говорит: о, извини, это вообще не про то. Или: о, наконец-то, как долго я тебя искал, да? Все быстро, легко и просто. Поэтому я за отношения хорошие.
Понимаем, что в отношениях не нужно бояться обсуждать с человеком то, что для нас важно.
А если вы боитесь, что он сбежит, то пусть бежит и подальше от вас.
И с этим даже никак не поспоришь. Действительно, пусть бежит. Об этом, кстати, мы говорили с психологом Натальей Королевой.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.